Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 24 ноября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Я вот сейчас подумал, что подводить информационные итоги дня все сложнее и сложнее. Во-первых, темы значительно обширнее, чем один световой или суточный день, да, и... Во-вторых, многое происходит в ночи, поскольку в разных часовых поясах живем, и многое, то, что нас касается, в последнее время происходит из-за океана, да и не только последнее. Поэтому, ну, какие-то промежуточные срезы мы с вами делаем, пытаемся оценить их, пытаемся какие-то прогнозы высказать, пытаемся свое мнение высказать. Пытаемся поспорить. В общем, все как обычно. Сегодня тоже есть несколько тем, причем большинство из них, они находятся в развитии, находятся в динамике. Многие эти темы несколько месяцев идут. Некоторым, конечно, меньше, они помоложе, но тоже каких-то точечных событий, которые стоило бы обсудить отдельно, я пока не вижу. Возможно, на неделе мы с вами будем такие брать. Ну, вот сегодня там что? Захват заложников алкоголиком каким-то в Питере. Ну, тоже ситуация понятна. Пришла жена, и он сдался полиции. Тоже тема такая. Хотя, возможно, я не знаю подробностей. По пробкам ситуация типичная, значит, 7 баллов на 18.08 показывает мне карта Яндекса. Ситуация сложная. Вообще, в последнее время, конечно, дороги не радуют. И очень редко бывает, когда там более-менее свободно. Ну вот, обычный рабочий день. По сравнению с прошлой неделей 80% машин, то есть на 20% меньше. Ну, ситуация вот семибальная. Ну, возможно, она разовьется в восьмибальную во время нашего общения. Григорий из ПБ пишет, что темы широкие. Темы широкие. Да, действительно, это так, поскольку вот процессы, которые идут в мире, во всем мире, нас с вами касаются напрямую. И вот одну из тем мы не брали давно, я вообще, честно говоря, ее избегаю брать, но периодически надо сверять часы и по этой теме, и тоже обсуждать, и наше самочувствие тоже сверять. Вот Катя предлагает продолжать тему с пантеоном героев, которую вы обсуждали в предыдущем чате с Юрием Будкиным. Да я думаю, что вы более-менее ее обсудили, чтобы не... уходить в такие монотемы, да, не растягивать одно и то же часами. Я думаю, что мы последим за развитием этого предложения. Будет, вероятно, какое-то воплощение или хотя бы программа воплощения. Мы тогда ее обсудим. Тема действительно важная. Действительно важная, но я сейчас вместе с вами слушал, как вы это делали с Юрием, и думаю, что этого на сегодня, наверное, достаточно. Так вот, к теме, которую я не брал достаточно давно, ну, брал так эпизодически, да, но вот хочется по ней тоже, что называется, сверить часы. Это тот самый коронавирус, который последние месяцы является центральной темой международной политической повестки. Ненадолго его перебивают войны, революции, попытки революции, выборы, итоги выборов. Но, тем не менее, вот он остается в повестке и сейчас тоже. Вышел один опрос в ЦИОМа. Я вот пока мы с вами обсуждаем произошедшее по нему, новые обстоятельства и международные, и наши с вами, я бы хотел бы параллельно этому опросу поголосовать и посмотреть, насколько наши с вами ощущения совпадают с теми, кого опрашивал в ЦИОМ. Всероссийский центр исследования общественного мнения, как известно. Так вот, вопрос там был достаточно простой. Я сейчас начну голосование, и мы попробуем с вами то же самое установить, что же думает часть нашей аудитории, та часть, которой удобно голосовать по телефону. Так вот, вопрос такой. В случае Ухудшение эпидемиологической, вот давно на эту тему не говорили, на этом слове я сбиваюсь. Так вот, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, поддерживаете ли вы обязательное ношение масок? 134-21-35, да, я поддерживаю, 134-21-36, нет, не поддерживаю, выступаю против, 134-21-37, мне все равно. Три варианта ответа, прошу голосовать, потом сверимся, что же наши сограждане ответили в ЦИОМу. Итак, поддерживаю обязательное введение обязательного ношения масок в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, 134-21-35. Категорически против, не поддерживаю, 134-21-36, обязательное ношение. И мне все равно, 134-21-37. Впрочем, в третий вопрос, в третий вариант ответа вы можете и любую другую гипотезу тоже туда присоединить. Потом сверимся. Итак, что же я хотел обсудить с вами по поводу коронавируса. Ну, помимо количества заболевших, помимо ситуации сложной, вот сегодня глава Роспотребнадзора, его по-разному ругает в последнее время, Анна Попова назвала 13 регионов с наиболее высокой суточностью, да, там, где ситуация действительно тревожная. Карелия, Алтай, Бурятия, Коми, Тула, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный, Санкт-Петербург, Мурманская, Магаданская, Архангельская, Псковская и Новгородская. Вот, по ее мнению, самые тревожные. В мире происходит достаточно странно. Я вот смотрю, что и активизировался МВФ, и активизировалась ВОЗ. Ну, с ВОЗ более-менее понятно, она и не, скажем так, не заканчивала свою активность, и эта активность бывает разнонаправленной, но по большинству продуктивная. Что касается МВФ, позже обсудим. Мне очень странно, что он озаботился нашей ситуацией, и я потом вам скажу, почему. Больше всего привлекает внимание вот эта дележка, да, правильное слово, дележка шкуры непоставленной вакцины, когда несколько мировых корпораций заявляют о том, что у них уже многие страны выкупили, уже на основании выкупили будущие поставки. Еще вакцины не выпущены, но вот уже планы есть. И, собственно, то, что сейчас происходит, такая массовая пиар-компания этих вакцин, ну, западных коммерческих, они заявляют о разной эффективности. Они заявляют о том, что в эту страну вот будет поставлено такое-то количество, в эту такое. И я уже видел вот следующий виток такого пиара, это заявление, когда же будет, наконец, сформирован тот самый коллективный иммунитет. И вот черным по белому западные исследователи пишут, когда вот эти три вакцины, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, по-моему, так она называется, будут поставлены, на 85% будут выполнены их планы, то тогда, соответственно, и наступит тот самый иммунитет. И вот они прогноз укладывают в осень 2021 года. Я, честно говоря, думаю, что это при помощи такого достаточно популярного инструмента для аналитики и прогнозов под названием «полпалец-потолок» это делается. Вот. Но, тем не менее, вижу я, что стартанула медийная кампания. На эту тему, конечно, я думаю, ждут нас санкции, не только нас, а тех, кто у нас из стран, которые должны в другом месте эти вакцины покупать, будут тоже введены различные наказания. Ну, вот посмотрим. Вижу, что вот гонка вакцин, несмотря на ряд заявлений там на G20, сделанных недавно, вот она входит в такую решающую стадию. Это прямо уже противостояние Пепси-Колы, Кока-Колы и нашего, я не знаю, Байкала, хотя он, конечно, в стороне. Вот. В связи с этим что могу сказать? Мы со своей стороны, да, говорим о том, что наша стоимость значительно ниже, что мы готовы поставлять. А ВОЗ считает, что из-за вот этой истории, вот ВОЗ тоже, да, тот самый Тедрос Гебрейсус делает вывод такой же, как и я, видимо, похожий, о том, что пиар-компания, она поднимает стоимость вакцины, и он заявляет, что, скорее всего, бедные слои населения могут остаться вообще без вакцины, могут его не получить. И он беспокоится, да, и просит в этом как-то поучаствовать. Значит, для зарубежных рынков наша вакцина будет стоить, как сегодня было сказано, не более 10 долларов. Для нас с вами, для тех, кто желает, она будет бесплатная. Американский препарат Moderna, компании Moderna, в диапазоне, да, стоимость его будет 25-37 долларов, вот по первым заявлениям. Вакцина Pfizer 19,5 долларов. Сколько там третья, пока неизвестно. Там по ней какие-то, да, тоже проблемы по ее были. Ну, не проблемы, а о том, что у нее эффективность на данный момент расчетная ниже, да, из-за вот цены пока нет. Возможно, это будет сформировано в такой пакет для бедных. Я не знаю. Я предполагаю. Тем не менее, я вижу, что уже вот такая плотная коммерческая гонка началась, и она вызывает беспокойство главы ВОЗ. Про МВФ хотел сказать. Вот МВФ выносит свои рассуждения, дает нам рекомендации по поводу того, что необходимо заниматься экономикой, иначе в ней будут проблемы. Что-то подобное он говорит, так очень осторожно. И я вижу в этом, что он занимается тоже определенным таким на нас давлением. Он говорит, нарастите господдержку экономики, она и так есть. Да? Он говорит о том, что рост у вас, ну, что-то не такой, как хотелось бы. Но это очевидно, да, это очевидно во всем мире. Вот, но он в каждом вот предложении своего заявления говорит об ужесточении мер, возможном локдауне, что это скажется на там, бизнесе, что необходима поэтому господдержка, на это внимание нужно обратить. И я вижу, что вот тема сама введения этого пресловутого локдауна, он же, по-моему, стал словом года, да, по одной там из версий вебстерского словаря, она раскачивается, да, что нам пытаются объяснить, что нас с вами ждет вот новый локдаун, причем в ближайшее время. Вот слухи в телеграм-сообществе, это прям активно, так активно звучит. Я, честно говоря, не знаю, будет это или нет. Да, я, честно говоря, не знаю, введут, необходимо ли вводить эти ограничения или нет об этом. Я думаю, что специалисты лучше осведомлены, но я вижу, что тема искусственно раскачивается. Кто-то нам пытается объяснить, что мы с вами этого не избежим, причем в ближайшее время, причем в самой какой-то такой античеловеческой форме. Из регионов России пока только в Бурятии, да, что-то похожее происходит, и неоднократно были заявления и от федеральной власти, да, и на уровне Москвы о том, что этого не будет, о том, что, да, вводятся неприятные меры, но вот закрытие не предусматривается. Решения такого ни на федеральном, ни на московском уровне нет. Ну, я вижу, что эта тема поднимается. Посмотрим, как будет, но если раз уж МВФ, да, решил заняться подобным объяснением, да, но это вот наталкивает на определенное рассуждение. Напомню, у нас идет голосование, синхронизируемся с вами с исследованием, которое провел ВЦИОМ по поводу масок. Он опросил граждан, задав им простой вопрос. Поддерживаете ли вы введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации? У нас можно ответить следующим образом. Да. Поддерживаю 134, 21, 35. Нет, не поддерживаю. Против категорически или не очень категорически 134, 21, 36. Мне все равно 134, 21, 37. Много новостей на эту тему. Периодически мы обновляем такие рекорды неприятные, да, смотрим, как вот те самые локдауны вводятся в других странах, например, в Британии. Тоже Борис Джонсон вышел в субботу вечером и объявил, что вот до 2 декабря вводится новый режим, там трехступенчатый, в зависимости от опасности, там различные могут быть введены. Ну, в общем, тема от нас не уходит. Тема от нас не уходит, и не знаю, честно говоря, когда уйдет. Поскольку мы сказали уже все, что угодно вот по этому вопросу, поделились любыми там нашими опасениями, предположениями, историями, да, то, честно говоря, да, мне кажется, что возвращаемся мы к этому только потому, что появляются в повестке новые обстоятельства, такие как, например, вот что, насколько, какие результаты, да, вот у пострегистрационного этапа вакцины. Из 14 тысяч добровольцев 8 заразились, причем, по мнению ученых, это произошло в периоде между первой инъекцией и второй, да, тот самый опасный период. Из 4700, которые получили плацебо, заразился 31. Да, на 42-й день испытаний вот этих постклинических вакцин «Спутник Ви» 95%, да, превысила эффективность. Но нашу вакцину ругали и будут ругать и так далее. Вот, соответственно, напоминаю, что у нас с вами есть СМС-портал, которым вы пользуетесь, те, кто знает номер, те, кто его не знает или не помнит, напомню, +7 925 88 88 948. Вот сюда можно направить СМС, я их увижу, прочитаю. Телеграм — наиболее удобный канал коммуникации текстом, говорит МСК-бот, заходите в бот, пишите сообщения, я тоже их вижу. Какие-то успеваю зачитывать, на какие-то реагировать. И телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если вы что-то хотите сказать по этой теме, по теме коллективного иммунитета, личного иммунитета, какая-то личная история, то 8-495-7373-948. Сейчас с вами обсудим, звоните. 235-й в СМС сообщает, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Это касательно нашего вопроса по маскам. 530-й пишет: я не ковид-диссидент и согласен, что он есть. Но как объяснить, когда муж с женой в однокомнатной квартире спят под одним одеялом, и жена переболела, а муж нет, то зачем маски? Тысячи копий сломаны в этой войне. Тысячи томов исписаны в комментариях в социальных сетях. Миллионы часов видео записаны на эту тему. Зачем маски? Есть уже однозначные ответы. Давайте не будем спорить об очевидном. Валентина считает, что переболеют все, и маски не помогут. Ну, напомню, вот я один из этих итогов околомасочных войн, вам напомню один-единственный, что если два человека носят маску, то вероятность передачи воздушно-капельным и иным значительно меньше. И ношение маски, даже если в случае человек подхватывает эту болячку, действительно непонятно, да, где люди подхватывают. Кто-то вот на изоляции, на такой, вернее, не на изоляции, на удаленке сидит, ходит только там, я не знаю, мусор выкинуть и заболевает. Как, что, непонятно. Так вот, если человек был в маске, он получает меньшую дозу, если так можно выразиться, и переносит легче. Такие данные тоже есть. Это один из таких факторов. Не хочу спорить об эффективности масок. Мы тоже много с вами спорили, просто вот обсуждаем текущую ситуацию. Вы в эфире? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте, Леонид.
Рад слышать. Ну, во-первых, знаете, да, маски сами по себе, конечно, эффективны. Потому что если бы маски были неэффективны, то врачи-реаниматологи, например, маски бы не носили. Они не дураки, целый день ходить в масках. И это не только в период ковида, а вообще, да?
Видели, извините, перебью, видели эту шутку? В соцсетях гулял такой диалог, что каски на стройке не нужны. Там практически не происходит никаких происшествий. На одного человека упала бетонная плита, и каска не помогла, да? Ну, в таком сравнении, да.
Но... Что я хочу сказать по этому поводу? Вот что мне непонятно в вопросе с масками, да, это опять половинчатость решений нашей власти. Ну, если вы взяли в свои руки власть, и вы смелые люди, тогда прикажите нам, населению, носить маски постоянно и всюду. Потому что когда вы мне, извините, я подхожу там к условному там магазину какому-нибудь там продуктовому, да, мы, значит, вот там, допустим, три человека с парковки идем, мы идем без масок, возле входа в магазин мы останавливаемся, надеваем маски и в магазине ходим в маске. А до этого вирус, видимо, он атакует нас только, когда мы в какое-то торговое помещение заходим. Ну, то же самое касается ресторанов, то я говорю, что почему половинчатость такое решение? Если вы говорите, что маски, да, они нам нужны, и нам без них не пережить эту пандемию, тогда давайте носить их всюду. Почему мы их носим только в торговых заведениях? Это очень странная история. Мне она не очень понятна.
То есть вас надо обязательно носить на автомобильных стоянках, я правильно понимаю? Ну, из примера вами приведено.
Я имею в виду, что я тогда не понимаю, зачем мне носить маску, почему я должен в магазине ходить в маске, а выходя из магазина, я выхожу, и со мной выходят еще три человека там после кассовой зоны. Мы можем маски снять. Ну вот что происходит в этот момент? Вирус отказывается нас атаковать?
Ну потому что на улице, наверное, вероятность-то поменьше все-таки.
Ну черт его знает, магазины разные бывают, а в ресторане мы вообще сидим, я вот сижу с женой в ресторане, а средний столик от меня там в 2-3 метрах. Ну и получается, что мы, если я встану сходить в уборную, я должен надеть маску, а пока я сижу за столом, я безопасен.
Да, потому что социальная дистанция, слышали, что такое?
Ну вот я думаю, что надо либо сказать, что, ребят, мы, у нас нет эффективной меры, пока нет вакцины, и поэтому, ну, расслабьтесь, вы все равно будете болеть. Или сказать, давайте защищаться по-настоящему.
А вы не слышали, что человек, который в маске, да, ну, легче переносит, не?
Нет, это я все понимаю. Я еще раз говорю, у меня вопрос...
Я понял. Вам нужен полноценный фашистский режим, чтобы вас без маски сразу влокли в кутузку, а лучше сразу в лагерь. И тогда, а не вас, да, поскольку вы будете носить, и тогда вы испытаете чувство глубокого внутреннего удовлетворения, потому что власть, наконец, показала, ну, свои, как бы, не знаю, там, как вы выразились, взяла власть в руки и вот показала свою решительность. Я все-таки думаю, что речь идет еще также о сознательности. Конечно, на нее уповать сложно в наши непростые неврологические дни, но, тем не менее, какие-то есть, ну, надежды на это. Что касается торговых помещений, думаю, очевидно взрослому человеку, почему так. А почему в ресторане, где столики расставлены, не везде, конечно, есть и нарушения, да? Вот. Почему в ресторане по-другому? И, конечно, вот это желание извечное приставить за каждым полицейского, чтобы вот он за ним ходил и за ним следил, да? Я не знаю, чем вызвано. Ну, честно говоря, не знаю. Ну, вернее, предполагать могу, но тоже тема для... такого обсуждения. Но вот как пишет 625-й, он ходит в маске и по улице. Я много вижу людей, которые действительно носят. Леля говорит, подруга написала, что в Берлине все и везде носят маски, штраф 400 евро. А там разная категория штрафов, причем зависит от положения. На подбородке один штраф, а если нос торчит другой, если вообще без маски какой-то жуткий третий. И там, кстати, недавно был разгон демонстрации, по-моему, на прошлых выходных с водометами. Ну, это же как бы приличная страна, у них это демократические водометы, не то, что там в разных других странах, где это недозволительно. Но это я так иронизирую. А что еще по этому вопросу хочется сказать? Хочется напомнить, что у нас идет голосование, результатами удивлен, правда. Звонков очень много, но на всякий случай еще тем, кто не успел проголосовать, напомню, что мы с вами синхронизируемся, пытаемся выяснить, насколько мы совпадаем с исследованием ВЦИОМа, и отвечаем на вопрос, поддерживаем ли мы с вами введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Да, 134-21-35, категорически нет. 134-21-36, мне все равно, 134-21-37. Такие три варианта ответа, потом сравним их с исследованием ВЦИОМа. Мне вот уже очень удивительно то, что я вижу. Я, честно говоря, ожидал увидеть совсем другое. Вот, но, тем не менее, продолжим по этой теме и прошу всех голосовать. А сейчас у нас выпуск новостей, и после мы вернемся к обсуждению.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 24 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем тему, которая уже много месяцев с нами. Стараемся мы брать ее не часто, потому что за эти много месяцев она достаточно нам уже... как это, намозолило глаза, да, я, правда, не знаю, как глаза можно намозолить, но иносказание такое существует. По пробкам ситуация прежняя, 7 баллов, как и было, на 1%, да, стало машин больше, видимо, люди вот выезжают с работы, да, но основная масса, видимо, передвигается. Посмотрим за динамикой, пока выбирайте маршруты объезда, вижу многовато, многовато аварий, не... как в критические моменты, когда там внезапно выпадает снег или внезапно идет дождь, люди вспоминают, что такие погодные явления у нас случаются и влияют на манеру вождения автомобиля. Но все равно много, аккуратнее, пожалуйста. Поскольку вот осень, это темное, самое тяжелое время, оно и психологически тяжелое для водителя. Аккуратнее, пожалуйста. По поводу масок у нас идет голосование с вами. Мы с вами выясняем, думаем ли мы так же, как опрошенные ВЦИОМом наши сограждане по всей стране, или думаем иначе. Вопрос очень простой. Поддерживаете ли вы обязательное ношение масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации? 134-21-35. Да, поддерживаю. Код города 495. 134-21-36. Категорически против. Не поддерживаю. 134-21-37. Мне все равно. Задают вопрос, о чем же мы голосуем, если маски и так обязательны? Под общественными местами имеется в виду в том числе и улицы. У нас на улицах это не введено. Но вот в продолжение обсуждений по поводу необходимости жесткой руки такой, да, чтобы вот жандарм принуждал всех и каждого это соблюдать, есть вот сообщение от 734-го в СМС. «Без виселицы в каждом городе толку не будет». Александр пишет в телеграм-канале, а я вот не хочу настаивать, но как тема, давайте обсудим открытые кафе и рестораны в нарушение введенных ограничений после 23-х. Я вот 7-10 могу назвать, открыто работают, и народу очень много. Что могу на эту тему сказать? Нарушители закона будут всегда. И у нас запрещено было и сейчас алкоголем ночью торговать. Ну, каждый, кому надо, да, может назвать ту самую точку на районе, где специальные люди со специальным подмигиванием, паролем и так далее, по каким-то ухищрениям ему обязательно это дело продадут в нарушении закона. Тут история такая же, да, она ничем не отличается. Если есть правила, законы, будут нарушители. Что делать в такой ситуации? Я думаю, что если вы знаете 7-10 мест, и вас это беспокоит, поскольку это ну, и действительно там нарушает правила, потому что это возможный источник распространения коронавирусной инфекции. Ну, я думаю, что надо обращаться в префектуру. Ну, потратьте 5 минут, днем наберите, да скажите, адрес такой-то, адрес вот здесь ночью работает. Я думаю, что вы, как житель Москвы, знаете, где в интернете найти номер префектуры. Продолжаем обсуждать, продолжаем голосовать. Результаты меня очень удивляют. Знаете, что удивляет? У нас вот телефонная машина, как ее называет Юрий Будкин, она обладает одним свойством. Она видит двойные попытки проголосовать с одного номера. И вот я вижу, что примерно где-то, наверное, процентов 15 людей настаивают на своем варианте ответа, прошу прощения, настолько, что пытаются вот несколько раз там проголосовать, двойное голосование. 177-й пишет, вы прямо формируете у нас общественное мнение о необходимости ношения масок везде и всегда, навязываете просто. Я думаю, что жизнь, она более убедительна в этом. Но если вы этого не видите, я напомню, что тех, кого называют ковид-диссидентами, по-прежнему устойчивое количество в обществе. В какие-то сезоны оно выше, в какие-то меньше, но оно вот есть, это всегда константа, вызвана просто человеческой природой. Вот по поводу открытых кафе, да, еще вот есть такой момент, что если вы, ну, видите нарушение закона, да, и оно вас возмущает, вы можете обратиться в инстанцию, которая должна контролировать, но не ходите туда сами, не подвергайте себя риску. Если оно работает, это не значит, что там безопасно. Напоминаю, что мы не обсуждаем эффективность масок, все копии уже на эту тему взломаны, все возможные щиты разбиты, все баталии пройдены. Если вы хотите поделиться своим ценным мнением по этому вопросу, вы зря тратите силы, я это обсуждать не буду. Продолжаем обсуждать с вами. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
А у меня такого плана вопрос. Вот ухудшение вот ситуации и так далее. Как вы понимаете?
Я понимаю, это в таком смысле, как нам это доводят через средства массовой информации, это рост заболевших, это уменьшение свободных коек, коечного фонда, того самого резерва, и рост смертности. Я вот в этом ключе понимаю.
Ну, понимаете, вот ухудшение каждый человек понимает по-разному.
Не, я стараюсь...
В масках и так далее, все относительное, понимаете?
Да что значит относительное? Я вам привел 3 четких критерия. Где они относительные-то?
Критерии, ухудшение критерии. по какому-то показателю. Как конкретно.
Я вам привел три конкретных показателя. Ну что вы несете-то, извините, пожалуйста. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Сейчас, секунду, радио выключу.
Да, спасибо большое.
Ну, в общем, человек, который носит маску, он беспокоится за всех. Тот, который не носит маску, он плюет. Так что, вот пример Германии вы приводили, я думаю, что надо с них брать. Речь-то идет о человеческих жизнях, о финансовом положении страны. Ой, не финансовом, но экономическом.
И экономическом тоже, конечно же. Не в последнюю очередь об экономическом, скажем так, не в последнюю.
Так что я думаю, что здесь нужно хотя бы неделю, давайте неделю введем, как вы говорите, фашист.
Алло, что-то у нас со связью. Да вы знаете, я считаю, что это не поможет. Ну, во-первых, это излишне невротизирует, во-вторых, начнутся, да, уловочки, да, начнутся там, не знаю, маски там рисовать на лице будут, ну вот в протест. Докажу всем. Я не думаю, что это про эмоцию, которую вы называете плевать. Это обусловлено массой факторов. Но вот человек просто не согласен со всем, и все. И он, тоже мы много раз обсуждали, он аргументы подбирает под свою позицию. Вокруг все заболеют, он все равно будет считать, что ему не обязательно, потому что он живет одним чесноком и имеет хороший иммунитет. Вот. Тут тоже момент такой был. Много спортсменов болеет, и болеет тяжело, и, к сожалению, много их не справляется с этой болячкой. И вот исследование буквально на днях прошло. Оказывается, что у спортивных людей с высоким тестостероном, да, тяжелее это переносится. Почему, непонятно, но вот такая специфика. Такая специфика. Почитайте, как проходит вирус в странах Юго-Восточной Азии. Благодаря тому, что маски носят повсеместно, у них нет проблем. Ни как в Европе, ни как у нас. Они законопослушны, наши люди нет. Поэтому нам нужен приказ свыше носить маски везде, кроме дома. Я думаю, что это не сработает, честно говоря. Потому что всегда будет. А вот почему Василий Петрович, которого я по телевизору видел, он без маски вышел? То, что Василий Петрович там переболел, допустим, там дел 10-й, ну, неважно почему. Может быть, он тоже там по понятным причинам без маски. Но вот если ему там можно, значит, мне можно все теперь. Не только маску не носить, я не знаю, что. Вообще все. В такой же логике, да, в такой же логике тоже люди живут. Удачно по количеству звонков у нас проходит голосование. Если кто-то еще хочет выразить свое мнение по нашему опросу, добро пожаловать. Напомню, что мы с вами пытаемся проверить гипотезу, которую опубликовал ВЦИОМ, опросив население, наших сограждан, по вопросу очень простому. Поддерживаете ли вы обязательное ношение масок, введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации? 134-21-35, да, поддерживаю, код города 495. 134-21-36, нет, категорически против. И 134-21-37, мне все равно. Ловить без масок потом, если заболел, то лечить за деньги. Да, тоже такая версия была, что вот людей, которые там отрицали это все, потом заболели, но просто вот лечить за деньги. Да вы знаете, тоже история такая. Мы почему-то кипим этим самым еще возмездием. Вот человек, ну, ошибался, такое бывает. Ну, все ошибаются. Мы с вами ошибаемся каждый день. Да, кто-то в малом, кто-то в большом. Но откуда в нас дух вот этот сначала жесточайшим образом наказать, потом приставить жандарма, чтобы всех контролировал, а потом еще, ну вот если человек ошибся, допустим, и с ним произошло то, что произошло, его нужно дополнительно покарать, вот чтобы он осознал до конца, чтобы помнил, чтобы ему было вообще хуже. Ну, все-таки, да, мы с вами все в тяжелой ситуации. Давайте как-то вот без этой кровожадности-то. Я не понимаю, откуда ее столько. Там виселицы, там, я не знаю. Честно говоря, меня это удивляет. Потому что жестокость вроде бы нашему народу-то не свойственна. Об этом там целые писали исследования большие, да, великие умы. Что мы по-другому, да, и сопереживаем, и сочувствуем, и в классической нашей литературе это описано иначе. Почему в нас сразу это просыпается? Я, честно говоря, не понимаю. Если у вас есть объяснение, давайте попробуем это обсудить. 8495-7373-948. Это тоже интересная тема. Почему так? Почему либо полная анархия, либо уж так жестоко, вплоть до виселицы? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Подольск. По поводу масок хочется сказать мнение.
Давайте.
Если маска спасает, то мне не страшен человек без маски. Он меня не заразит, если маска спасает.
А там история такая, что если вы оба в масках, вероятность, ну, там в разы уменьшается. Если вы оба в масках.
Я тут согласен с мнением доктора Мясникова. Маска бесполезна. Перчатка — это глупость. Это вот он, ну, специалист.
Но вы выбрали любимого, я понимаю, который что сказал, что тем, кто суждено помереть, обязательно помрут. Тоже ваш любимый Мясников сказал. Давайте как-то без вот все-таки кумиров-то. У нас же вроде написано кумиры, если не создавать. Есть объективная реальность, которую нельзя свалить на Мясникова с одной стороны, на Гинзбурга с другой, на уважаемого Тедроса Гебрейесуса с третьей. И на Билла Гейтса с Илоном Маском, на котором тесты не срабатывали тоже. Давайте как-то на себя ответственность натягивать. Ну, что мы начинаем ерундой-то заниматься?
Ну, если маска помогает, ну, мне не страшен человек без маски, если она помогает.
Ну, вам не страшен, хорошо. Но вы почитайте объективно. Вот как там есть же процентовка, в каких случаях, как она помогает. Там даже в минутах установили, сколько вы можете разговаривать с человеком, вот, который сейчас болеет. Но все же это доступно. Нет, мы вот выбираем себе одно мнение, которое нам подходит, и начинаем на нем ехать. А мне... Иван Федорович Крузенштерн еще в 812 году написал, что если я маску надену, буду проклят в веках. Или что-то подобное. Да я очень много там это читаю, слышу. Но вот сейчас, кстати говоря, да, контекст даже обсуждений в Фейсбуке, где я читаю все эти баталии, он сменился. Он сменился. Если раньше люди вот обсуждали в таком контексте, сейчас я смотрю, как-то стало иначе. Да, кто-то говорит, ну да, конечно, вакцина. Да... Я сходил и вот поучаствовал в этом пострегистрационном тестировании. Вот у нас недавно был в гостях Александр Малькевич, вот он сегодня написал, там фотографию выложил, как он. А кто-то пишет, а я подожду, а я вот еще подумаю. А кто-то пишет, надо дождаться вектора, то есть уже, ну, в другом контексте, да. Не просто там Билл Гейтс, жидкий чип и 5G, да, уже в какое-то, в иное входит. И мне вот кажется, что люди, ну, понемногу как-то... начинают осознавать. Анастасия пишет, откуда у нас дух противоречия, как у 6-летних детей? Говорят, нельзя песком кидаться в глаза. А народ, а почему? А объясните. А песок не вреден. А если песка немного, то, наверное, и можно. Ну и так далее. Действительно, это сравнение, ну, достаточно справедливое. Но я считаю, что у нас, потому что общество молодое, мы все-таки вот жили... там, несколько сотен лет в одном контексте, потом бабах изменения, и мы опять как заново, как вот те самые дети, учились несколько десятков лет, бабах, еще одна перезагрузка такая. И вот мы сейчас с вами в каком-то таком, как мне кажется, как общество, да, я не обвиняю никого, ни из звонящих, ни из пишущих в этом, но вот как общество я оцениваю, что вот мы, как общество подросток, мы взрослеем мучительно, с драками, да, с ссадинами на коленках, с руганью. Учимся курить за гаражами, да. Вот. Но я думаю, что потихонечку все-таки приходит какое-то понимание. И вот тот самый дух противоречия, мне кажется, он вот так и проявляется. Вот уже я вижу, человек шаблон прям забил на меня. Да? Вот его раньше не было в наших сообщениях. Вот третий, что ли, раз я вижу. Екатерина пишет, зачитаю это сообщение. Сбросьте обороты, вы не на ТВ в политпередачах. Очевидно, вы не родийный человек и не уважаете слушателей. Ну, вы знаете, я не люблю такие настойчивые рекомендации, особенно много раз. Но я вот ваше сообщение прочитал. Александр пишет, ошибается по незнанию, а когда специально, как это называется? Это называется умысел. Но тут вопрос, ну, есть ли он умысел, да? Потому что человек действительно может не верить. Ну, вот есть люди, которые не верят. Есть люди, которые верят в то, что там земля плоская, не верят в то, что она круглая. Ну, много таких моментов. Поэтому все-таки у нас же есть еще инерция восприятия. Ну, какая-то новая штука случается. Я вот напомню, что когда революция была октябрьская, люди очень многие, да, вот по воспоминаниям, очень долго не могли понять, почему же резко изменилась жизнь. Они вот по привычке там ходили на службу, ходили в магазине, уже другая жизнь была совсем вокруг, и тоже им было сложно в это как-то вжиться, вжиться, вот, наверное, правильное слово. Давайте с вами обсудим в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Это я?
Это вы.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут Наиль, Москва. Я ваш поклонник, не поклонник, я ваш слушатель. Я вас слушаю уже, наверное, два, вот как говорит Москва. Александр, вот я вот по поводу масок. Если вот люди не понимают, вот есть закон, да, есть конституция, есть закон. Правильно? Издан указ. Носит маски, перчат. Что это здесь чего тяжелого? Одень маску и пошел. Один перчатки и пошел.
Ну, позиция вот. Какая? Я не считаю, что это нормальный закон. Вот придите мне, докажите, это же такая позиция.
Нет, вот у меня вот в семье, вот у меня в семье нас трое человек, дочь и моя супруга, и нас трое. У нас нет проблем. Одеваем маски, куда надо, туда идем. Перчатка требует, надо, значит надо. А вот кто именно, вот, знаете еще, в чем дело, может, Александр? Дело в том, что у людей депрессия уже начинается. Я думаю, так.
Давно идет. Ну что значит давно начинается? Идет, кто-то да. остался без работы, у кого-то с работой плохо, она есть, вот. Но она не приносит те средства, которые приносила. Вот, у всех вот, непонятно, вот. Что дальше. У многих там, ну вот такая мелочь, но ведь планы на Новый год сломались-то у всех. Только у Виктора 26-го мы обсуждали, все хорошо. Да,
да, да, да. Да.
Вот.
Нет, Александр, еще вот момент один. Вот они, пускай гулят, как корпоративы, ладно, перетерпим один Новый год, черт с ним, извините за выражение. Ну, это же не последний год, мы думаем. А на следующий год что будет, мы не знаем. Что будет у нас после Нового года, мы не знаем.
Это тоже вот. Невротизирует, конечно. А вот кто-то, может, вот... собирался весь год отдохнуть. Вот он весь год собирался, а сейчас у него планы сломались.
Да, все сломались, да. Вот я не знаю, вот у меня вот в семье, вот я всем ребятам говорю на работе, я вот как раз выезжаю с работы 6 часов, я вас включаю каждый раз, я вас слушаю. Но я просто удивляюсь людям, которые вот, они как-то, как бы начинается, у них депрессия, они как провокаторы. Вот
на не, то, я вот людей обвинять не готов. Порожу. Спасибо за ваше мнение, берегите себя, берегите здоровье семьи, звоните, будем обсуждать. Но я вот людей обвинять не готов, что у нас какие-то люди специальные плохие. У нас какие-то вот люди такие... Вот они прям особенные. Я думаю, что, учитывая вон характер митингов там в той же самой Германии, люди примерно везде одинаковые. Но в Германии про штрафы, вот да, слушатели писали, про водометы я вам тоже уже рассказывал. Но когда начинаешь это обсуждать, сразу, нет, это совсем другое. Там совсем другое вы не понимаете. У нас вот так, а там вот эдак. У нас вот это, а там вот так. Там это можно, а у нас нельзя. И те же самые маски, там маски другие, да, как было у классика, да, гранаты не той системы, да, вот там они другой системы, вот, хотя, так посмотришь, все то же самое, просто мы с вами это наблюдаем своими глазами, а тому мы тоже не доверяем, ну, что там показывают, может, нам опять врут, может, там люди вышли, я не знаю, за что, против чего. Против полной луны, да, а нам вот это, для того, чтобы этими масками нас напугать, пугают. Ведь никого же из нас на 600 евро или сколько там, 500, там, 400 не оштрафовали в Германии. Мы с вами поехать туда не можем, да, граница закрыта. Поэтому мы к этому относимся, ну, так, ну, написали и написали. А у нас же вот этот самый дух свободы, хотя вот Зедрон поправляет, что у нас земля-то не круглая, и не шарообразная, да, это геоид, я помню, из школьной программы. Давайте попробуем обсудить с вами, и буду подводить итоги нашего голосования. Они меня, честно говоря, удивляют. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр, Сергей Москва.
Да, здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, я думаю, мы просто к этим маскам изначально были не привыкшие. Потому что где-то носили там в Восточной Азии, нам это было дико. И мы в данный момент, я даже на себе могу сказать, какой-то был комплекс неполноценности, что ли, вот одевать эту маску. Но я все равно одеваю, и в данный момент уже привык, и как бы и перчатки, и все. Я даже из машины не могу выйти, не взяв перчатки, иногда возвращаюсь за перчатками. И от этого нужно избавляться, потому что неизвестно, что нас ждет. И, скорее всего, нам придется их носить долгое время, потому что зараза распространяется, и неизвестно, что будет дальше.
Ну вот сегодня кто? Та же самая Попова, да, она назвала это новой нормальностью, по-моему.
Да, да, к этому нужно привыкать. Я тоже одевал, как-то мне дискомфортно было. Но и вот первая волна была, когда весна, я был на даче, я вот в магазин ездил, я одевал, потому что масок не было, у меня там строительные новые маски были, ну, респираторы. И, ну, в нем действительно немножко тяжеловато дышать, он действительно очень сильно защищает от пыли. Но когда я одел медицинскую, я вообще ее, в принципе, не замечаю, как бы, как будто ее и нет. Это, в принципе, нормально, и я бы не сказал, что через нее тяжело дышать.
Ну, вы знаете, да, спасибо за ваше мнение. Я что хочу сказать? Ну, я не считаю, что это вот нормально, да, то есть я понимаю это ограничение. Я понимаю, что для меня это новый, вот новый, как бы, предмет экипировки, да. Вот я понимаю, что, возможно, мне придется ходить долго в нем. Я надеюсь все-таки, что у нас со дня на день начнется массовое вакцинирование. Уже не в рамках вот исследования, которое идет, а массовое. Я тогда пойду и, наверное, да, мне станет не так с этим тревожно. Ну вот вопрос задает Дан Ли. Вопрос справедливый. Вы готовы ходить в маске всю жизнь? Лично вы, Александр, вы готовы? Вот лично Александр вам... отвечает. Я задумался сейчас. Вы знаете, если от этого зависит моя жизнь, жизнь моих близких окружающих, да, готов. В конце концов, я ношу же штаны, да. Хотя тоже могу сказать, что хочу килт носить, как это делают шотландцы. Вот соответствует моему духу килт. Федор Кабанов просит напомнить, что кладбище всегда открыто. Ну, тоже, да, вот пугать смертью людей. Да, это очевидно. Смерть, она рядом. Да? Вот каждый, у кого глаза есть, может обернуться, это увидеть. Вот, но, тем не менее, продолжаю вопрос. Да, но если надо будет, я буду готов носить маску всю жизнь. И надеюсь, что она будет подольше. Подведу итоги голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Звонящих очень много. Итак, значит, сначала ВЦИОМ. ВЦИОМ дает такие результаты. 89% по ВЦИОМу наших сограждан поддерживают... возможное обязательное введение ношения масок в общественных местах. Против каждый десятый, 10%. 1%, видимо, это те равнодушные. У нас расклад иной, но все равно я ожидал, вот, что он будет резко иной, что он будет противоположный иной. Тем не менее, 62% позвонивших у нас поддерживают обязательное введение ношение масок в общественных местах в случае ухудшения. 32 категорически или не очень категорически против. И 6% им, в общем-то, все равно. Я удивлен результатом. Думал, будет совсем другое. Я думал, что у нас будет праздник свободы. 040 пишет, что мы сначала крови жаждем, а потом жалеем арестантиков. Ну, история... имеет для нас с вами продолжение. Будем еще касаться обсуждать, но после выпуска новостей пойдем по другим темам, они есть. Сейчас выпуск новостей, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 24 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами следить за такими, ну, процессами. Новостями это назвать нельзя. Это процесс, который формируется из множества событий, имеющих отражение в новостной повестке. А и, как Рафаэль в программе «Револьвер» говорит, да, листаем наш американский дневник. Ну вот немного полистаем американский дневник, там есть события, на которые я сегодня обратил внимание, хотел обратить ваше внимание также. Причем это не только американские страницы такого международного дневника, дневника международной политики, это страницы европейские. Я неоднократно вам говорил о том, что мне кажется, что вот в эту пересменку, которая сейчас у американцев происходит, многие пытаются решить давно отложенные или невозможные к решению при Трампе вопросы, поскольку, ну, очевидно, не до них, очевидно, сейчас самая лучшая возможность их хотя бы начать обсуждать, вернуть в повестку обсуждения. То, на чем давно стояло такое клеймо, все, этот вопрос решен. Вот, тем не менее, я наблюдаю, что много таких событий, одно из них мы с вами тоже сейчас обсудим. Так вот, сначала к американским страничкам. Что же там произошло? Ну, сегодня международная такая повестка, экспертная повестка была взбудоражена тем, что, видимо, старик сломался. Видимо, старик решил признать свое поражение. Видимо, он все. О чем речь? О чем речь? Что сегодня Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение GSA, а это Управление общих служб, делать, что нужно по первоначальным протоколам передачи власти команде Джо Байдена. Там есть предыстория, там Эмили Мерфи, руководитель этого GSA, она сказала категорическое «нет», что я не буду выполнять никаких указаний, и, ну, как обычно, ее стали обсуждать и в новостях, и в социальных сетях, и ей написали много всякого интересного, включая его угрозы. И вот Трамп сегодня сказал, что, вот буквально я цитату зачитаю, «наше дело крепко продвигается, и мы будем продолжать твердую борьбу», видимо, жесткую, да. «Я уверен, победим». Hard это, видимо, да, жесткое. «Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно относительно первоначальных протоколов. Я сказал своей команде делать то же самое». Это в Твиттер было написано. Вот о чем речь. Как мне кажется, да, вот мне кажется кричать, что старик сломался, ну, пока преждевременно, вот, и я думаю, что все эти его высказывания, они исходят из правовых оснований. Если опустить вот правовую подоплеку, то, что у Трампа штаб работает юристов с 16-го года, который сначала импичментом занимался, ну, попытками, то есть анализировал все возможные такие инициативы, поводы к импичменту, их отрабатывал заранее, потом он переключился на выборы. Я думаю, что, исходя из правового анализа, он делает вывод, что вот блокирование правовых процедур, вот тех самых первоначальных протоколов, будет иметь правовые последствия и на всякий случай от этого страхуется. Тем не менее, он намерен победить в судах. Если Трамп и его команда, его юристы ищут вот той самой победы, точнее, пересмотра, да, результатов в правовом поле, то, мне кажется, команда его оппонента как раз действует в поле не правовом, а в поле public relations, что называется, да, медиа, пиар и так далее. И закроют ли суды глаза на ту доказательную базу, которую собирают юристы Трампа, или не закроют, или вот под таким уже массовым, там, формированием массового мнения о том, что победитель есть, и это Байден, примут иные решения, это пока вопрос открытый. Мы еще с вами, я думаю, что это все увидим. Тем не менее, президент Джо Байден, как его уже называют, избранный президент Джо Байден, хотя инаугурация далеко впереди, и даже выборщики еще не сказали своего финального слова, тем не менее, уже все пишут, что он избранный. Вот, они, Джо Байден определился с кандидатами на две ключевые, как пишут, внешнеполитические должности. Энтони Блинкен будет предложен на должность госсекретаря. И Джейк Салливан по советнику национальной безопасности. Ну, много есть и про одного, и про второго. Такие фигуры, в общем, достаточно известные. Кто-то из них, вот как Блинкен, например, уходил в политический консалтинг, когда к власти пришел Трамп. До этого он был советником Байдена по национальной безопасности при Бараке Обаме. Ну и, в общем, история тоже понятная. О чем я хотел еще поговорить в этом контексте? Вот я уже сказал, да, что ряд инициатив были... Звучали инициативы, которые вот в момент пересменки пытаются обсудить другие люди. Что же привлекло мое внимание? То, что глава МИД ФРГ Хайко Маас со своими коллегами из Великобритании и Франции вернулся к вопросу обсуждения той самой иранской сделки, которую так торжественно громил ногами Трамп. Я вспоминаю, когда к Макрону обратилась крупнейшая французская компания, может ли он защитить ее, поскольку ее интересы лежали как раз в области сотрудничества с Ираном. Возможно ли вот те самые обходные финансовые инструменты, которые они выстраивали для того, чтобы с Ираном работать? Он сказал, к сожалению, у нас недостаточно возможностей, чтобы защитить весь французский бизнес. И мы видим, что эта тема вновь выходит в повестку. И я вижу, что они действуют, ну, либо в логике вот той самой пересменки, либо в логике того, что Байден будет вслед за Трампом, а Трамп действовал в логике отмены всех решений предыдущей администрации, которые можно отменить, что он также вернется к иранской сделке, к ее возобновлению. В том самом далеком, по-моему, 2015-м ее заключили, да, всеобъемлющий план совместных действий. Тогда это была позиция демократов, весьма компромиссная она считалась и результативная. Вот, и сейчас мы видим, что для Европы по-прежнему важно сотрудничество с Ираном, каким бы он плохим в глазах медиа не выглядел, и сейчас это опять обсуждается. Я думаю, что вероятность, ну, скажем так, если уж не одностороннего сотрудничества с Ираном возобновления, но она высока. Вот поскольку они действительно думают, что вот эта пересменка в случае любого решения, которые примут выборщики, в случае любого результата инаугурации, она продлится дольше, чем месяц, два, три. Американцы еще, по их мнению, будут долго заняты своими делами, поэтому определенный горизонт возможностей есть. Также опять обсуждается и возвращение к той самой европейской интервенционной, то есть оборонной инициативе, но пока еще вот фоново. Хотя, конечно, тема обсуждения внутриевропейского по поводу терроризма и ему противодействия мы тоже уже обсуждали. Вот, что интересно, в американских медиа появляются опросы. Опросы из серии формирующие опросы, да, то есть которые должны опубликованием своих результатов, да, повлиять определенным образом на общественное мнение. И вот, например, интересный опрос. Hill Harris X, такая группа, публикует. 47% зарегистрированных избирателей в опросе, который шел недавно в течение двух дней, с 17 по 19 ноября, заявили, что они поддерживают идею еще одного президентского... даже не срока, да, а выдвижения, скажем так, выдвижения на выборы от Трампа, но уже на следующие выборы. 50%, правда, против этого. 75% избирателей республиканцев за 2024 год. 25% республиканцев против. Но я вижу, что Байден явно имеет преимущество в медийном поле. Я вижу, что его, конечно, и поддерживают СМИ, и, безусловно, социальные сети, которые на сообщения Трампа реагируют однозначным способом. Мы обсуждали. Они ему просто пишут, что это недостоверная информация. Байден пишет в Твиттере, что выборы завершились, настало время отказаться от партийных разногласий и риторики, направленной на демонизацию друг друга. Нам нужно объединяться. Ну, разве что вот он еще не приписал, и вместе прогнать Трампа, да, то есть давайте всей Америкой, United, как он писал на своих листовках, да, уже объединимся, наконец. Интересная ситуация, она тоже будет продолжаться. Если у вас есть какое-то мнение, чем она может закончиться, как вы считаете, как это может повлиять на нас, мы это обсуждали, кстати, в одном из эфиров, развитие американской ситуации, какое может к нам иметь прямое или косвенное отношение, то прошу звонить 8-495-7373-94-8, если вы хотите об этом поговорить. И прямо сейчас вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил, здрасте.
Ну, с самого начала очень сильно режет как-то слух, что по непонятной причине нашего президента Владимира Путина, что теперь Дональда Трампа называют дедом, стариком и так далее. Хотя вот нынешний вроде как, да, Джо Байден, ну, гораздо постарше одного и второго.
А вы знаете, я могу сказать, я вот когда в начале обсуждения этой темы, я цитировал же, как пишут, то есть я не говорил, что это моя позиция.
Это не вы назвали,
а смотрите,
то, что вот нашего называют.
Очень интересная история. Дело в том, что если посмотреть вот с 16-го года обложки американских СМИ, которые, как уже вот много раз говорили, стали таким коллективным Шарли Эбдо по отношению к Трампу, там прям циклами отслеживается. Сколько-то месяцев он маньяк, который женщин хватает, сами знаете, за что. Прям маньяк с горящими глазами, с безумием в смирительной рубашке. Потом он выживший из маразм уже вживший старик. Потом он Гитлер, прям натуральный Гитлер, с усиками, вот так рисовали его. Или террорист. Потом опять сумасшедший, потом опять диктатор. И вот эти циклы отслеживаются. И сейчас задача, да, аудитории американской в первую очередь доказать, что он вот в том смысле старик, что он уставший человек с перекошенным лицом. Ему это все уже тяжело, да. И поэтому это тоже вот такая определенная игра создания ему образа. Поэтому они пишут старик.
Или, извиняюсь, к власти, но вот если про него кричать старик, и старик — это плохо, а при этом голосовать за, ну, явно больше по возрасту человека, да...
Это совсем другое. Не
пойдет ли к власти кто-то вот из тех карикатур, хватающих за причинные места, с усиками и так далее? Не будут ли потом голосовать за тех, кто считался оскорблением для Дональда Трампа?
Вы знаете, в нашем экспертном сообществе, когда вот обсуждалось... тема сразу после выборов, была такая версия, что на самом деле вот после того, как американская избирательная система вот повела себя таким образом, когда вот настолько они сцепились, то мы же не видим, что думает простой американский, ну, давайте назовем его мужик, да, избиратель, вот самый простой. И есть понимание, что вот эти игры, в том числе и медийные, которые воспринимаются простым американским, тем самым мужиком совершенно иначе, могут впоследствии дать того, кто действительно придет и может сделать страшно. Потому что они уже в протест проголосуют, что против этого старика, что против этого. Им нужно совсем другое лицо, и это лицо может очень сильно не понравиться, потому что оно может будет решительным, вооруженным, таким агрессивным популистом, с неприятными для такой общедемократической тусовочки, я сейчас не партию имею в виду, а в целом, да, выводами, который резко будет против всех этих радостей про миллион гендеров, про новые правила там киноакадемии «Оскар», вот про это все, про меньшинство. Он будет резко радикален, и мы... Ну, не мы, точнее, мы-то с вами опосредованно, но вот они могут получить себе фигуру, которую можно сравнивать с тем, в роли которого изображали Трампа на обложке. И это вовсе не старик.
В чудесные времена живем. Посмотрим.
Да никуда мы с вами не денемся. Обязательно посмотрим. Вот Боб нам пишет. Я такого болота на политической арене в США не помню. Наверное, империя начинает самоуничтожаться. Вы знаете, я не думаю, что речь идет о самоуничтожении. Я думаю, что запас прочности у этой системы значительно выше всех предположений. Вот я иногда иронично, да, там, вспоминаю мнение одного эксперта, который говорит, что там настолько все тонко, что достаточно парой ракет через полюс ударить по Йеллоустоуну, как все закончится. Да, я думаю, что прочность высока, но действительно система меняется. И она меняется в той самой нелинейной динамике, которую вот много американские эксперты обсуждают, что это вот была теория управляемого хаоса, да, от нее надо переходить к теории нелинейной динамики, это эффективнее. И вот это происходит сейчас внутри. Я не думаю, что в Соединенных Штатах есть какой-то убедительный такой сценарий, прогноз, который обычно у них охватывает, да, десятилетия, они же обычно в долгую очень строятся. Вот я не думаю, что есть прогноз, в котором они уверены, что будет именно так, потому что ситуация в той самой динамике настолько быстрая, да, что это вызывает у всех вопросы. И те решения, те ситуации, которые сейчас вот вылетают в медиа, и связанные и с коронавирусом, и с вакциной. Кстати говоря, вчера, по-моему, видел новость о том, что коктейль, которым излечился Трамп, там, из плазмы и других препаратов, принят для лечения. Что-то хорошее от Трампа, видимо, все-таки в демократические СМИ бывает, приходит. Вот, но это настолько терра инкогнито, вот это самое непредсказуемое будущее, что, мне кажется, времена действительно интересные, как выразился наш слушатель. Но речь не о болоте, речь не о крахе Соединенных Штатов, речь о изменениях, изменениях резких, возможно, неприятных, возможно, которые развернут курс неизвестно куда, но не о крахе. Я, честно говоря, не испытываю каких-то таких ожиданий, что там завтра буквально восставшие с оружием возьмут Конгресс, в ряде штатов возьмут там власть, там появится какая-то постамериканская республика, там Нью-Калифорния. Макс спрашивает, почему там два кандидата? Нет, не два там кандидата. Там не два кандидата, там гораздо больше. Ну, почитайте, это все описано, но стоит проявлять чуть больше любознательности. Николай пишет, ближайшее будущее в лозунге сторонников Байдена «Make America normal again». Давайте сделаем Америку нормальной, не в бровь, а в глаз. Да, похоже, как... похоже на такой запрос ко Вселенной. Давайте жить опять нормально. Это нас, по-моему, да, с вами все время критикуют, что мы там выступаем... Хочется нам стабильности, но мы видим, что не только нам. Такая интересная тема с Америкой. Хотя, конечно, нас пока, да, это напрямую не касается. Но, тем не менее, я думаю, что если Байден, да, пойдет по выполнению своих обещаний, например, тогда вопрос, что будет с НВ-3. И он сказал, что выходить из него не будет. Сегодня была история по выходу из открытого неба, очередная, многократно мы обсуждали, вопрос, вернется он туда или нет. Многие республиканцы, пишет нам Константин из США, боятся не Байдена, а его девушку-премьера. Мне об этом многие говорят здесь. Я тоже это слышал, но мне кажется, что вот эта девушка, Камала Харрис, о которой мы говорим, она... фактически олицетворяет тот самый, ну, идеологический, по-другому это не назвать, идеологический курс. Она воплощает все те самые прогрессивные достижения цивилизации. И хотя вот многие республиканцы боятся, например, то, что ее повестка, например, совпадает с повесткой частично, да, частично совпадает, хотя во многом с повесткой победившей на выборах в Молдавии Санду, да, почему-то это не пугает. Это, наоборот, хорошо. Она взяла вот самое светлое и лучшее. Американцы этого светлого и лучшего, явленные в лице Камалы Харрис, например, опасаются. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот на самом деле Америка там, ну, волнение, то есть все мы говорим о ней. А вы знаете, чем она вот, ну, мне нравится и чем вот они... их следует за что их уважать. Вот они могут внутри себя грызться, как хотят. Вот эти БЛМы, ШМЛМы, там может быть что угодно. Байден там, не Байден.
Только не было такого никогда до этого.
Да, но это хорошо, да и пусть не было. Вот, но как только встанет вопрос там национальной какой-то безопасности или там какого-то отслоения, там каких-то отсоединения, там на типа чем расчленения там штатов или еще что-то, ну там
они ведь все как в один кулак сжимаются. Ни один так называемый ни республиканец, ни демократ, ну, у нас там, можно сказать, там либерал, ни один не поедет за границу и не начнет хаять свою страну. А вы посмотрите, что у нас-то творится. И выезжают либералы там в Прибалтику, уж из-за границы.
Ну, честно говоря, вы знаете, одну секундочку. Это все-таки иллюзия, да, поскольку вы не отслеживаете американскую повестку, есть там диссиденты, они и внутри страны есть, и вовне.
Окей, внутри,
только там...
Но выйдет он за границу, и он будет...
Да, из-за границы будет, да, вам пример одного... жителя посольства Эквадора в Лондоне недостаточно, но это вот такой самый наглядный.
Одного, а я вам сейчас там полпартии Яблоко, полвысшей школы экономики.
Я понимаю, назвать. О чем вы
они
говорите.
Все, вы понимаете, о чем? И они как в один кулачок, ни один не тявкает за рубежом на свою страну
тявкают,
плохо.
Еще как
а вы
тявкают.
Посмотрите на наших.
Не, я разделяю ваше возмущение по поводу наших ксенопатриотов, да, как я их называю, ну, те, кто патриоты чего-то чужого. Но, тем не менее, справедливости ради, надо сказать, что и в Америке тоже есть. Но и в Америке есть те, кто выезжает за рубеж и транслирует повестку, направленную в том числе на президента. Передайте товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка, в ЦК прокрались враги, да, и критикуют американский образ жизни. Вот Дмитрий Алекс Сноудена подсказывает, их много. Просто у них есть рубильничек. Если им не нравится то, что происходит, да? Оно происходит там, как правило, в социальных сетях, причем специфических, там, например, Reddit, 4chan, если вы знаете, что это, там все это есть. Вот, но в медиа, в американские медиа, он никогда не попадет. Его просто выключают. А если надо, выключают из Фейсбука, если надо, выключают из Ютуба. Эта кнопочка работает. После 16-го года с этим контроль. Вот с этим налажено. Поэтому, и поскольку мы не погружены в эти разборки, кто там против чего выступает, какие там зеленые, какие там эти. Поэтому нам кажется, что там есть монолитная точка зрения. Уверяю вас, нет. Уверяю вас, там тоже, ну, кипят страсти. И кипят страсти не по двум направлениям. Республиканцы, демократы. Сторонники БЛМ, противники БЛМ. Любители оружия, противники оружия. Там фронтов сотни. И они есть. Просто мы, опять же, категорично проводим линию и говорим, у нас половина предателей к расстрелу, а вот в Америке, несмотря на внутреннюю там грязню условную, они монолитные все патриоты. Там из школы выгоняют, напомню, если не встаешь, когда флаг утром поднимают и песенку поют, гимн. И эти случаи, они ежегодно продолжаются. То есть все знают, что это за этим могут быть последствия. Но все равно каждый год это бывает. О чем это говорит? Ну, нет, не монолит. Это не монолит. Хотя, конечно, мы видим отсюда иначе. Сейчас выпуск новостей у нас на станции. А после обсудим еще новость. Может быть, успеем и не одну. Оставайтесь на линии новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 24 ноября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Берем с вами такие события, продолжающиеся во времени. Да. И, конечно, они тоже сформированы из новостей, и новостей много, хотя неоднократно мы эти темы брали. О чем еще хотел поговорить? Опять скажут, но куда вы лезете, не в свое дело. Это не ваше дело, что вы обсуждаете. Люди живут как хотят. Там все уже приняли все решения. Уже все, весь народ за или весь народ против, чего вы опять начинаете тут обсуждать. Я говорю, конечно, о теме, которая тоже еще будет значительное время с нами. Она касается Белоруссии. Хотел еще поговорить об этом. Там тоже много новостной повестки, связанной с митингами и с различными там обстоятельствами и так далее. И все вот то, что мы неоднократно обсуждали. И что я вижу? Помимо повестки, которую производит непосредственно президент Беларуси, у нас там много каких-то позитивных там совместных решений. Например, обсуждалась, по-моему, покупка вертолетов и еще какие-то совместные вещи. Там совместные учения у нас впереди. Вот, тем не менее, Запад 2021, да, масштабные, белорусско-российские. Тем не менее, что же мы видим? 22 ноября глава МИД Белоруссии, известный вам Владимир Макей, в интервью канала «Беларусь-1» заявил, что Россия останется для Белоруссии стратегическим партнером. Но! Всегда же важно «но». Вот это вот «но» такая добавочка всегда, которая вносит такое свежее дыхание, да, в фразу. Стратегическим партнером «но». Но страна все равно будет продолжать проводить многовекторную политику. Это самая многовекторная политика уже, ну, даже не анекдот. Но, тем не менее, ни в коей мере, сообщает нам господин Макей, нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику, так как в этом лежит выживание Беларуси как государства. Учитывая, что сегодня еще несколько стран, а точнее 6, присоединились ко второму пакету санкций ЕС против белорусской власти, это Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, мне не очень понятно, куда вот те самые векторы еще идут. Но если с нами, понятно. Если с Европой, понятно. С американцами, понятно. Сегодня Лукашенко тоже много на эту тему высказывался. То куда, по вашему мнению, могут лежать те самые макеевские многовекторы? Остается только Китай, конечно, но там с Китаем тоже не все так однозначно. Китайские нотки давно не звучали в этом направлении. Неужели векторы теперь переточены, перенаправлены, остаются, но теперь Макей и его руководство ищут новые направления? Это происходит на фоне всего, конечно, заявления о повышении платы на 25%, там, недополучение доходов в 2020 году из-за снижения объемов транзита в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Это я о том, что белорусская страна хочет больше зарабатывать на транзите российской нефти. Это тоже такая определенная векторность, да? А я думаю, что вот нефтяной вопрос вы обсудите сегодня же в программе «Револьвер» с Константином Симоновым, который является гораздо более информированным профессионалом в этом вопросе. Но, тем не менее, я хочу вот с вами попробовать обсудить, куда же эти векторы могут идти и что для нас с вами это значит. С одной стороны, Лукашенко, он клеймет Запад. Он говорит, что Запад хочет подключить Россию к процессу свержения действующей в Белоруссии власти. Но пока не знает, правда, говорит нам Лукашенко, как это сделать. Запад не знает. Пытается, но вот не выходит. Он также говорит, что Запад финансирует оппозицию. Минску, мол, обещали для борьбы с коронавирусом 24 миллиона евро. А Запад, странное дело, да, направляет их в поддержку оппозиции. Вот полная цитата звучит так. «Недавно продекларировав, что они, Запад имеется в виду, выделяют Беларуси аж 24 миллиона евро в этих сложных условиях, заявили, что деньги пойдут не на борьбу с пандемией, а на развитие гражданского общества. Читай, на поддержку тех протестных акций, которые происходят в Беларуси, и на поддержку так называемой оппозиции». Что я могу сказать? Я как бы вместе с вами, наверное, могу только предполагать, куда же эти векторы направлены, но очевидно, что Лукашенко, ну, намерен и дальше, конечно, балансировать, если это можно назвать балансированием, на разных направлениях, не готов с нами плотно сотрудничать, готов переходить на какие-то условия, да, там было и по поводу приватизация белорусских компаний тоже заявление, да, что это может нарушить там суверенитет. Ну, правда, он, конечно, и каких-то таких там нейтральных или даже каких-то интересных вещей сказал о том, что вот белорусский народ может его отстранить от власти по руководству из конституции страны, он сказал. И сказал, что это самый простой ответ на все вопросы. Ну, имеется в виду, как, типа, вот Лукашенко от власти отставить. Он говорит, это вот народ должен сделать. И он также сообщил, что идет диалог о будущем Беларуси, о путях ее развития по всей стране. Если они с Макеем уже определились с многовекторностью, я тогда не очень понимаю, какой диалог. Ну, в целом ситуация такая. Хотел вот опять же обратить ваше внимание, что опять появилась на государственном уровне та самая многовекторность, как ничего и не было. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните, будем обсуждать. А, Виталий Филипп, правда, предлагает, а может нашей стране взять, да и кинуть Лукашенко? Ну зачем нам его многовекторничество? Причем многовекторничество написано как титул, как монаршая титул. Его многовекторничество. Это говорят, считает Макс, для того, чтобы граждане поняли, что типа Беларусь не полностью прогнулась перед РФ. И Макс же спрашивает, правда, что Лукашенко хочет сделать сына сделать президентом? Лукашенко хочет сделать сына Лукашенко. Забавная оговорка. Знаете, не знаю. Я, честно говоря, не понимаю его планов, но вижу, да, я об этом говорил там, месяца полтора назад, что я считаю, что вот он заявил про Конституцию, про досрочные выборы, и мне кажется, он эту повестку сейчас меняет. Вот опять началось Запад, оппозиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
А, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, знаете, это похоже действительно на какой-то такой политический самоубийственный мазохизм.
Не вижу тут ни самоубийства, ни мазохизма. Он абсолютно в своей логике. Почему?
Ведь, понимаете, понятно, что в странах НАТО, в ЕС, на Западе Макей и Лукашенко, они никому не нужны. Они просто там будут арестованы.
Поэтому Помпео им звонит, да?
Он звонит, но он же звонит. А если бы его выманили в Вашингтон, я думаю, его бы...
Кого, там... Помпео? Он в Вашингтоне находится.
Нет, выманил бы Макея с Лукашенко, Вашингтон бы выманил. В этом проблема, что это абсолютно бесперспективная такая пустая политика. Вот как будто... Их сосед их ничему не научил, так сказать, южнее.
Вы знаете, я вот не считаю этих людей глупыми, да, а из вашей реплики это как бы вытекает, что вот они настолько там тупые, что не видят очевидно. Я считаю, что у них достаточно просчитанная позиция, они прекрасно понимают. Это действительно нам с вами как стране, да, такой своеобразный привет. Действительно, да, что вот у нас есть свои политические позиции, мы их не меняем и будем искать. И будем искать других инвесторов, других союзников, других стратегических партнеров, что я считаю, что это выход на рынок с предложением. И в какой-то степени, конечно, это объясняет вот то самое желание о повышении пошлины, да, желание заработать. Что он заявлял, Лукашенко, по этому вопросу, да, что он не соглашается на приватизацию России, крупных промышленных предприятий республики, чтобы они не стали чьим-то придатком, да. И, в общем, очевидно, что несмотря на заявление о дружбе, о поддержке, о совместной опасности и так далее, он курс менять не собирается. И сегодня вот тому самому Виктору Бабарику, да, или Бабарика, путаюсь я в этих фамилиях, уж прошу прощения, сегодня предъявлено новое обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств. То есть, ну, Бабарик, конечно, ничего не признал, но, тем не менее, вот работа идет, да. Хотя Лукашенко пообещал, что Белгазпромбанк не ликвидирует, он пообещал, что банк будет функционировать, и что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. Я напомню, что, если кто не помнит, что это белорусская дочка Газпромбанка, да, и там были и обыски, и вот экс-глава банка, этот самый Виктор Бабариков, выдвигался на пост президента, и он сейчас сидит в СИЗО. И там сейчас хозяйничает временная администрация, с которой Газпром отказался сотрудничать и вывел часть средств. Тем не менее, мы видим, что на словах-то история одна, причем тоже она такая многовекторная. Но вот тот, кто, собственно, был таким идеологом движения на Запад, идеологом движения в Европу, тот, кто американцев приглашал посоветовать, как быть, как жить, это господин Маки, он живет и здравствует, и, собственно, говорит то же самое, теми же самыми словами. К чему это приведет, сложно мне сказать, но я вот вижу тенденцию, об эту тенденцию я вам сообщаю, пытаемся ее обсудить. 8-495-7373-948, звоните, будем обсуждать. Дмитрий Алекс, комментируя звонок нашего слушателя, говорит, да, конечно, их выманят в Америку и отравят новичком. Ну, я думаю, что есть у нас там мнение из альтернативной вселенной, и это одно из них, но ситуация сложная, да, ситуация сложная. Вот мы как-то обсуждали с вами, что влияние России теряет, и вот Белоруссия пока еще находится в российской орбите, но вот мы видим, что сама белорусская власть старательно пытается ножками так оттолкнуться от нас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте. Вот хотел насчет Лукашенко сказать. Вот вы правильно сказали, что не выглядит он глупым человеком. Он, как бы сейчас это ни звучало, он пытается сделать так, чтобы Украина, Белоруссия были своего рода независимой страной всеми способами, правдами и неправдами. И даже вот то, что там идут какие-то протесты, все остальное, ведь это меньшая часть населения недовольна. А все остальные, я так смотрю, в принципе-то...
Есть разные мнения по этому вопросу, разные мнения у нас в эфире были тоже. Кто-то говорит, что это меньшая часть, ну, поскольку статистики-то нет. Кто-то говорит, весь народ против, даже пенсионеры, мы не об этом. Вы действительно правы, да, непонятно, да. То есть непонятно, сколько людей внутри поддерживают эти протесты, хотя они были и массовыми. Продолжайте.
Но даже вот если массовую взять, вот просто даже по цифрам, но даже если бы вышло 300 тысяч человек, ну даже если бы, то население-то все равно намного больше, которые не вышли. Значит, они более-менее довольны.
Мы не обсуждаем протесты и состояние общества. Там с ним ведется работа, понятно какая. Собственно, мы это неоднократно уже обсуждали в нашем эфире. Вопрос в будущем. Как вы считаете, где тот самый вектор из той самой колоды многовекторности, о котором вновь говорится?
Мне кажется, как бы это ни выглядело, мне кажется, больше к США они тянутся и всячески будут с ними содействовать и пытаться.
А по какому протоколу-то? Кто с ними будет сотрудничать? Я, честно говоря, вот в США вообще не вижу, честно говоря. Китай вижу, есть возможности, есть опыт, есть совместные проекты, есть инвестиции, есть даже определенные... Да.
Да, извиняюсь, Китай более лоялен-то к нам. А США сейчас, тем более, что у них там происходит, если же, переметнуться, скажем так, то будут как это, помощники США.
Снова какие-то у нас проблемы со связью, но тем не менее я не считаю, что вот можно так легко взять и разыграть вот этот гамбит. Мне не кажется это каким-то простым и очевидным, что вот Лукашенко бах, и завтра он этот друг Александр. Не думаю. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что вот тема многовекторности политики Лукашенко, это будет вечная такая музыка до тех пор, пока Лукашенко будет у власти. И нам нужно четко уже сейчас определять, нам это, я имею в виду России, четко определяться. Вот этот союз государства, это вообще мертворожденное дитя, и нужно о нем просто забыть, ну, поплакав немножко напоследок. Вот, и в связи с этим определяются финансовые политики, потому что огромные средства выделяются Лукашенко прямо или косвенно, эти средства не выделяются жителям нашей страны. Это начинает уже как-то раздражать. Спасибо.
Спасибо. Ну, тоже обсуждали. С одной стороны, смотрите, да, была позиция... Для того, чтобы у нас было влияние, мы должны там проводить свою политику, мы должны давать туда деньги, там, ну, вплоть до того высказывалось такое мнение, что американцы эффективно действовали руками своего собственного посла в одной там ближайшей стране, потому что он плясал в шароварах и выпивал с ними, да, что вот нам нужно тоже, да, вкладываться. Это одна позиция. Позиция другая, что, ну да, действительно, ну вот ситуация, да, как сказал тот же самый Путин, это все последствия распада Советского Союза. Опять же, как он говорил, там, катастрофа. Но вот катастрофа произошла. Эти осколки не собрать уже, да, это зеркало, оно уже разлетелось. Или все-таки нам нужно стараться свое влияние сохранить в каких-то прагматических позициях, поскольку есть еще и военный аспект. И он немаловажный тут. То есть, а с одной стороны, конечно, вот те тезисы полушантажа, я так понимаю, эти нотки опять зазвучали вот в связи с повышением пошлины. Это неприятно, но с другой стороны, там, может быть, наше влияние туда важнее. Тут вопрос такой дискуссии, тут нет там радикального решения. Я напомню, что у нас вот в эфире раздавались решения, да давайте мы поедем, и мы выборы организуем как надо. И вот, и все решится. И все решится, и все будет честно, и все белорусы будут довольны. Да, тоже, ну, в определенной степени абсурд. Дмитрий Алекс пишет, а вы не видели, как Тихановская разговаривала с Глебычем? Это было прекрасно. Не видел. И, по мнению Дмитрия Алекса, он чуть не лопнул. Не видел. 183-й. Данное заявление – хорошая мина при плохой игре. Просто батька пытается расширить горизонты политической торговли с Россией. Но с одной стороны, закупая там военную технику и авиацию, с другой стороны, повышая пошлины, с третьей стороны, говоря о векторах, я не вижу направления векторов, куда. Но вот Китай, который, кстати говоря, тут прозвучало мнение у слушателя, что он нам лоялен, честно говоря, тоже не испытываю вот этих иллюзий, что Китай — это наш какой-то близкий там товарищ, который к нам настолько лоялен, что он бросится нам помогать. Тут... Не надо заблуждаться. У Китая свои четкие, понятные и внятные цели. Он будет сотрудничать там, где ему выгодно, и политически, и финансово. Но у него нет никакого к нам там пиетета. Хотя вот внутри китайского общества очень разные мнения. И многие действительно к нам относятся неплохо. Неплохо и там видят и общее будущее. Но что касается руководства КПК, вовсе не так. И сама тема сотрудничать, да? Торговать, да, но вот то, что у нас общие геополитические интересы, честно говоря, я в этом крайне не уверен. Крайне не уверен. И куда? Куда разворачивает свой вектор или вектора Лукашенко, пока для меня вопрос открытый. Пинпак пишет. В современном мире коммерческая тайна гораздо страшнее военной. Торговая война эффективнее открытых боевых действий. Многовекторность, выгода в пользу белорусских контролируемых Лукашенко предприятий. Промышленных, торговых, сельских и так далее. Все в пользу выгоды. С одной стороны, да. С одной стороны, да, но крупнейший рынок-то у него не там. И, на мой взгляд, вот... Вопрос, что же теперь является инструментом предъявления нам подобной позиции для переговоров? Куда же теперь эти векторы, если раньше это было понятно? То сейчас послушаем ответы. Я думаю, так или иначе не будут понятны, поэтому за этой темой еще последим. Так или иначе она будет нам попадать в обозрение, поскольку там идут и события, и подобные заявления. Но вот Серж считает... что Александра Григорьевича нужно оставить в покое. Сколько можно? Вы знаете, мы же пытаемся подводить итоги дня, хотя это сложно, да, поскольку день у нас уже не день там. Нет событий, которые начинаются утром, заканчиваются вечером. Если бы такое было, наше общение было бы значительно более разнообразным, значительно. Есть темы, за которыми мы следим. И за этими темами, в том числе за Александром Григорьевичем, мы будем следить, потому что это важно. Это прямо или косвенно на нашу жизнь тоже повлияет, ну, по крайней мере, на политическую нашу, ну, на политическое наше бытие, на наше состояние, нашу политику. Хотя вот в том хаосе, который в мире, да, там вот турбулентно так развивается, и политически, и экономически, конечно, сложно уже улавливать тенденции, но тем не менее, хочется нам или нет, российско-белорусские отношения для нас важны. Поэтому в покое мы с вами... Уважаемый Серж, Александра Григорьевича оставить не можем. Мы также и следим за тем, что происходит на других направлениях, и тоже это берем в обсуждение. Если повестки серьезной нет, если событий нет, если каких-то новых обстоятельств нет, то мы это не обсуждаем. Но вот 764-й, прошу прощения, в СМС-сообщении считает, что Александр Григорьевич... продаст нас при первом же удобном случае. Покупать или нет? Ну и все-таки, да, мы как-то его воспринимаем либо очень негативным, либо очень позитивным. Либо это спаситель, такой последний советский руководитель, либо это кровавый тиран, усатый таракан, как там про него пишут. Либо это очень неумный политик, либо, наоборот, это гений стратегических сделок, который всех запутал. Я все-таки призываю, да, не упрощать ситуацию. Это не глупый человек, иначе он не был бы у власти. Это не там крайне негативный персонаж, да, но и не крайне позитивный. Все-таки вот он есть, какой есть. И он производит политические действия. Нам с вами стоит смотреть на его политические действия, у которых есть политические же последствия, а вовсе не нашу с вами оценку, как бы мы к нему относились, позитивно, негативно и так далее. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый день.
Да, здрасте.
Добрый вечер, вернее.
Да-да-да, здрасте.
Я вот слушаю по поводу Лукашенко. Вы знаете, я про векторность хотел сказать, что нам-то... В нашей стране нам надо бы сориентироваться все-таки на какой-то собственный вектор, даже не по отношению к внешней политике, а скорее к внутренним проблемам государства, чем обсуждать, например... Я понимаю, что тема задана...
Ну, то есть я понимаю, коль скоро у нас, не знаю, там, воруют чиновники, мы никакого Лукашенко обсуждать права не имеем, правильно понимаю?
Нет, мы право имеем, но скорее надо обсуждать не Лукашенко как Беларусь, а Беларусь, в которой есть Лукашенко. То есть нам, ну, обсуждение страны, народа важнее, чем одного человека, который, ну, извините, там, в какой-то части и самодурством занимается, так или иначе.
Да, согласен, ну, согласен с вами, но, тем не менее, он является для нас руководством страны. Мы не можем взять...
Например, я не совсем уверен в том, что он легитимный.
Так у вас и нет с ним никаких взаимоотношений, ни политических, ни торговых.
Ну, вы же говорите, мы обсуждаем, и мы считаем его президентом страны.
Но вы можете считать его нелегитимным, но вы с ним можете и не заключать никаких сделок, не поставлять ему вертолеты, если они у вас есть. Вот просто сказать, не буду Лукашенко, я свой вертолет продавать, пошел он. Имеете полное право это сделать.
Да, но если брать в масштабе, то мы же должны думать о людях, а не о Лукашенко. Ну, как бы, интересы Лукашенко и интересы людей там, той же Беларуси или там России, да, это немного разные вещи. И как бы личное на общее перекладывать нет.
Мы говорим о взаимодействии двух все-таки стран. Для нас вот страну олицетворяет, хорошо ли это, плохо, Лукашенко, поскольку он принимает решения, которые влияют на наши взаимоотношения. Не белорусы.
Ну, а насколько сейчас его решения принимаются, скажем так, то, что это будет не пересмотрено там в дальнейшем, то есть гарантии этих...
Я понял. У нас, к сожалению, очень мало времени до конца нашего общения. Я надеюсь, что вот эти самые многовекторности, что все решения... направлены на ухудшение наших взаимоотношений, весь этот политический шантаж, экономический в том числе, и все эти неравновесные сделки, они рано или поздно будут пересмотрены. Я на это надеюсь, посмотрим, как будет. Это была программа «Отбой», с вами был Александр Асафов. Спасибо всем, кто слушал, кто звонил. Завтра продолжим. Сейчас новости, и слушайте радио.